келейники старца и его прозорливость — грабители. Коль под моим началом хочешь быть, тебе согласен дать я наставление, но должен ты отныне отложить ненужных дум бесплодное брожение. Граф Алексей Толстой, святой Иоанн Дамаскин. Однако, чтобы на будущее время пресечь подобные описанным выше явления и тем самым искоренить в людях зародыши зла, блаженный стал принимать к себе на жительство келейников. Поступали они к нему не из числа братьев, так как сие не дозволялось, а выбирались им прямо из светских людей. При этом старец вовсе не обращал внимания на то, если избранник был человек и порочного поведения, лишь бы только он обладал чутким сердцем и открытой душой и подавал надежду на исправление. Пришел однажды в китаевскую пустынь оборванный бродяжка. Звали его Иваном. Это был дезертир, несколько лет тому назад сбежавший с военной службы и совершивший за все это время целый ряд различных преступлений. Старец встретил его на монастырской кухне и, обличив его тайные грехи, возбудил сердце бродяги к покаянию. Видя пред собою такого необыкновенного монаха, Иван чрезвычайно удивился и, не отступая от блаженного, со слезами стал раскаиваться в своих злодеяниях. «Да было дело, много зла сотворил я на земле», — сказал в заключении Иван и тяжело при этом вздохнул. Старец Феофил оглядел его с головы до ног, с сожалением покачал головой и, в свою очередь, тоже глубоко вздохнул. «Притчу о талантах знаешь?» — вдруг спросил он его. «Ничего, батюшка, не знаю, дураком родился, дураком и помру», — сокрушением отвечал Иван. Старец рассказал ему евангельскую притчу о талантах и, объяснив содержание, продолжал. «Вот этак-то и жизнь наша есть время торга. Надо спешить воспользоваться ею, чтобы выторговать, что можно. Если на базар привез кто хоть только лапти или лыка, и тот не сидит сложа руки, а ухищряется зазвать покупателей, чтобы, продав все, купить себе потом нужное. Батюшка мой, но где же мне взять этих талантов? Я безграмотный, глупый, простой, их нет у меня. Врешь». Врешь, всякому получившему жизнь Господь даровал что-нибудь. Значит, есть чем торговать и делать прибыток. Но где же, где они? А вот присмотрись к себе хорошенько, и сразу найдешь, что в тебе есть, и что можешь приобрести на то, что имеешь. На страшном суде обо всем спросят. У тебя были руки, и что приобрел ими? Была голова и язык, что приобрел? И награда будет не за то, что ты приобрел кое-что, а за то, что ты именно такое приобрел в жизни. Целый день после этой беседы стоял Иван в стороне, наблюдая издали за старцем и удивляясь его простоте, смирению и мудрости, и, наконец, под вечер, возгоревшись желанием жить под его духовным водительством, приступил к блаженному и с воплями упал ему в ноги. «Батюшка, прими меня к себе, не дай погибнуть душе моей во грехах и пороках». «Хорошо, хорошо», — отвечал старец, — «грядущего ко мне не из жену вон». «Вижу, что душа твоя искренне расположена работать Господеви. Спасайся и живи у меня. Но помни, что так как я ничего не имею, то и тебя ожидает здесь голод, жажда, печаль и недостатки, а потому не жалуйся на судьбу, когда станешь претерпевать это. Отец родной, хотя бы жизнь свою пришлось положить за тебя, Спасителя ради, я готов исполнить это без колебаний». С этой поры Иван стал служить у блаженного и был у него как бы первым келейником, но старец Феофил был строг и зорким оком следил за развитием его духовного усовершенствования, пресекая всякий порыв начинающегося зла. Однажды принесли блаженному большой кусок балыка. Прельстившись этим даром, Иван присвоил балык себе и съел. Но вдруг почувствовал в животе такую страшную боль, что принялся кричать благим матом, умоляя о помощи. «Потерпи, потерпи, брат, это балычок в животе переваривается», — насмешливо сказал ему на это старец, и затем прибавил, зачем послушался врага, зачем прельстился, вкусив яств, которых без благословения не надлежало и касаться тебе. Но, увидев чистосердечное раскаяние виновного, жалился над ним, сотворил молитву, и болезнь тотчас прошла. Так, испытывая своего келейника разными трудами и родственными приказаниями, хоть и странными по существу, но имевшими в себе большую пользу для развития его душевной чистоты, и перемешивая свою речь понятными для него духовными наставлениями, старец очень скоро успел очистить сердце Ивана от всякой скверны, пороков и соблазнов, И благодарный келейник, сознавая перед старцем свое ничтожество и видя неизменную его отеческую любовь и презрение, платил за это блаженному самую нежнейшую преданностью и истинно детским послушанием. «Иван, — говорит ему однажды старец, — пойдем собирать грибы, бери скорей корзину». Взяли, что нужно, отправились. Зашли в самую глубокую чащу леса. В воздухе стояла жара. Старец Феофил собирает грибы и все охает. Ах, какая надвигается гроза, какая гроза! Иван взглянул вверх. Небо было голубое, прозрачное, чистое. Не будет, батюшка, грозы, ни одного облачка не видать. Ох, будет, скоро будет, уж на нас надвигается. Вот. В это самое время выскакивают из-за кустов три здоровейнейших парни с дубинами и со злобой подбегают к старцу. «Ага, попался монах, давай деньги!» Старец перекрестился, спокойно порылся в корзине и подал им самый большой гриб. «Кушайте на здоровье!» «Что?» — воскликнули тогда грабители, — «ты еще смеяться над нами!» И принялись колотить старца, почем попало. Иван шептал окровавленный старец, — «Уходи!» «Нет», — отвечал верный слуга, — «иди же господин, там и раб его будет». И, заметив на старце кровь, со стервенением набросился на грабителей. Но те были вдвое сильнее, и, связав келейника, избили также и его. Натешившись над беззащитными жертвами, грабители скрылись. Понял тогда келейник Иван, какая это гроза надвигалась на них. Вторым келейником был у старца некто Корнилий из отставных солдат. Нрава он был чрезвычайно строптивого и упрямого, и к тому же еще был косноязычным. Посетители, навещавшие блаженного, терпели от Корнилия разные оскорбления и часто жаловались Феофилу на грубость келейника. «Не умеешь пустынником жить, — строго сказал ему расстарец, — я тебя в лавру пошлю, там тебя медведя скоро вымуштуют». И отослал его на лаврскую гостиницу к начальнику ее. Впоследствии, когда начальником лаврской гостиницы был назначен игумен Агапит, Корнилий был взят им к себе в келейники. Агапит был великий старец, и имя его доселе еще памятно тем беднякам, которые пользовались его благотворениями. Покупая целыми штуками сукно, холст и прочую материю, он шил мужские и женские одежды и белье, и все это раздавал неимущим богомольцам. Богоделенки, жившие при странноприимной больнице, не успевали шить белье и одежды для нищих. Кроме постоянной раздачи деньгами, одежду и хлебом, отец Агапит имел еще немало пенсионеров в городе, которым раздавал ежемесячное пособие, то есть людей истинно бедных и обремененных семьею. Одиноких же принимал в лаврскую богодельню при гостинице, кормил, одевал, лечил и напутствовал их в вечность. Вот к этому-то старцу и попал Корнилий. Правда, нелегко было отцу Агапиту уживаться с Корнилием, однако впоследствии он постриг его в мантию, назвал Нестором, потом похоронил и поминал с любовью. Но нужно было отдать и честь этому Корнилию. В тайных благотворениях отца Агапита он был незаменим, умел хранить его тайны и вообще душой был ему предан. Отец Агапит не ограничивался районом своих благотворений в лаврской гостинице и любил посещать также в городе тюремный замок, приюты крайней нищеты и истинно бедных людей вообще. Вот в этих-то поездках ему сопутствовал и Корнилий. Навьючат на извозчика узлы с одеждой, возьмут корзины белого хлеба и денег и поедут в город как бы за покупками в лавке, а сами совершат духовный торг и посетят нуждающихся, кого приоденут, кому дадут хлеба и денег. Затем, наполнив опустошенные свои корзины для вида каким-либо товаром, едут себе веселые и довольные домой. Из всего этого мы можем вывести заключение, что по переходу Корнилия в лавру он действительно из невежественного медведя сделался достойным учеником своего великого старца-наставника.